На связи ролевой подвал. И зайду позже в эфире, дорогой слушатель, подкаст про НРИ во всем их многообразии. В виртуальной студии сегодня, как обычно, вундер с массой.
Бутерброд.
И этот бутерброд сегодня запишет уже позабытый немножко формат сбора-разбора. Последний раз мы писали сбор-разбор, по-моему, в 22-м, что ли, году или типа того.
Да. Наверное, Джон Картер это был.
Да-да, про Джона Картера. А сегодня сбор-разбор Whitehack 4-й редакции. Необычный даже сбор-разбор. В двух смыслах необычный. Во-первых, потому что я успел его поводить. Обычно в случае сбор-разбора мы просто книжку читаем, а потом с вами разговариваем, создаем персонажей и играем пару сцен. Тут я успел маленький кампейн провести. Во-вторых, сегодня мы также будем говорить немножко в конце про приключения Black Abram of Brandensford, «Черные змеи» Брандонсфорда. Он, по-моему, существует на русском языке.
Да-да, есть.
И это приключение упомянем. В моменте, когда мы будем говорить про Whitehack, будем мы говорить про приключения без спойлеров, а вот в конце будут спойлеры про приключения, поэтому мы напомним, чтобы ты, дорогой слушатель, если собираешься играть, чтобы ты выключил. Whitehack 4-й редакции. Сегодня я, как прочитавший и поводивший, буду рассказывать, а Масса в роли профессионального дилетанта будет вопросы задавать, и персонажа мы с ним будем создавать.
Как вообще? Что нужно бросать-то? Самое важное.
Бросать нужно будет D20. Все, что понадобится для игры, это 2D20 и 3D6.
Неплохо, слушай.
Whitehack — это, не путать с Blackhack, это игра с олдскульными...
Сейчас я слово вайп есть такое.
Можно сказать, что это ретро-клон, но с дополнительными всякими приколами. Что тут от олдскула? У нас есть всеми нами любимые 6 характеристик, которые разнятся от значения от 3 до 18, которые мы на старте случайно накидываем. У нас есть снаряжение, которое вес не считается, мы его слотами считаем. У нас есть опыт за деньги, у нас есть базовый бросок, когда мы кидаем D20 и пытаемся выбросить меньше или равные характеристики. У нас есть просто работающее оружие и все такое. Как я и говорю, нужно всего 2D20 и 3D6. Все оружие наносит D6 и около него урона. С точки зрения подготовки, с точки зрения ведущего, это тоже old school. Но есть пара приколов, которые уводят эту игру от классических каких-то олдскульных правил. Что тут есть? Во-первых, то, как в игре представлены классы. Здесь нет классических воина, мага, специалиста и жреца и других всяких. По умолчанию на старте доступно всего 3 класса. И класс здесь — это не вот там не воин, не маг. Это, то есть, не то, чем персонаж занимается, а класс — это какая-то абстрактная архетип героя.
Как называется, в принципе?
В Whitehack он так и называется — класс?
Не, ну, сам вот этот класс, у него есть какое-то название? То есть, если не воин, то кто?
На старте их есть 3 — strong, deft и wise. То есть сильный, умелый и мудрый.
Ага, сильный, ловкий, умелый, понял.
Закопаемся вот поглубже, когда будем говорить про создание персонажей и все такое. Сейчас вкратце скажу, у каждого есть свои механические приколюхи, и каждому из них, как в любом олдскуле, нужно разное количество опыта для того, чтобы поднимать уровни. И второй есть прикол, который отличает Whitehack от других олдскульных игр, так называемая концепция групп. Что это такое? Если мы говорим, что воин, маг, варвар и все такое, это не класс в Whitehack, но в Whitehack можно быть воином, магом, чародеем, рыцарем-госпитальером или боевым математиком.
Всем сразу?
При желании, наверное, всем сразу. Это выражается через так называемые группы. К персонажу прикреплено какое-то количество этих групп, и одна из этих групп, это она есть у всех, это так называемый vocation, то есть призвание. И вот, к примеру, если ты хочешь быть воином, то воин будет твоим vocation. Их некорректно сравнивать с аспектами, как в том же Fatecore, потому что аспект это в Fatecore что-то более абстрактное, а здесь все эти группы несут в себе привязку к миру какую-то. То есть это твои навыки, это твои, возможно, полезные знакомства.
А, то есть это такая группа прям вот умений, которые для персонажа как бы характерны.
Да, да. Помимо его вокейшена, какие еще могут быть группы? Твоя раса может быть группой. Например, ты можешь быть эльфом.
То есть, если ты эльф, ты условно хорошо знаешь, там, леса, стреляешь из лука, говоришь по-эльфийски, вот это вот все, да?
Вот это вот остается на откуп группе ведущему. Как мы решим, какие у нас эльфы, вот такие эльфы у нас и будут. При том, что в случае расы, у расы есть как положительные могут быть, так и отрицательные какие-то приколы.
Ну, слушай, мне что-то это аспекты в фейте как будто где-то рядом находятся.
Да-да, они находятся где-то рядом, но, как я говорю, сравнить не совсем корректно, потому что аспекты — это вот там черта какая-нибудь, как Торчбэрер или из Маусгард, это тоже может быть аспектом какой-нибудь там, упрямый там чего-нибудь. Здесь же что-то типа черт есть, сейчас мы до этого дойдем. И третий вид группы — это прям вот группа, может быть, которой ты принадлежишь. Может быть, какая-то орден, секта или какая-то социальная группа. Персонаж в Уайтхэке состоит из своего класса и одного, двух, трех и, возможно, больше таких вот групп.
Ну, слушай, звучит интересно достаточно.
И, исходя из этого, можно в Whitehack завернуть очень много каких персонажей. Исходя из того, что классы абстрактные здесь, и группы мы можем придумать какие угодно, и на что здесь влияют группы, ты, когда совершаешь проверку, если твоя группа натягивается и как-то помогает тебе в достижении твоей цели, ты берешь не 1d20 и кидаешь его, и пытаешься получить результат равный или меньше твоей проверки, а ты берешь 2d20 и выбираешь лучший результат. Броски с преимуществом. При этом ты пишешь вот эти группы рядом с характеристиками.
То есть, например, у тебя может быть какая-то группа, которая завязана на ловкость, условно, да?
Да, например, если ты решил, что там ты эльф, ты можешь написать рядом с какими-то характеристиками ее.
А, то есть, например, эльф может быть ловким и мудрым, да, ну, условно. И вот напишу эльфа и там, и сям.
Да, но мы сейчас дойдем, мы сейчас, как обычно в сборах-разборах, мы набросаем персонажей, благо это недолго. И вот как раз там мы все это и расскажем. В результате вот эти вот две большие особенности, абстрактность классов и что-то вроде аспектов, которые привязаны к персонажу. Помимо группы персонажа есть еще значение спас-броска, это тоже привет из олдскула. Здесь только одно значение спас-броска, здесь нет разных спас-бросков. И рядом со спас-броском ты тоже пишешь не группу, а ты пишешь черту. Это вот черта персонажа, которую можно использовать как во благо, так и во вред. Тоже дополнительный способ придать ему изюминки.
Например, алкоголик, да, условно. Ты будешь к ядам устойчив, но при этом
да,
к болезням
да.
устойчив.
Я тебе буквально скажу, в нашем компании был чувак, у которого рядом с сейвом стояло то, что он алкоголик. Какое совпадение. Да, там, например, боишься громких звуков или то, что ты уверен в... очень уверенный в себе. Это выполняет две вещи, но в случае того, когда это тебе помогает, преимущество, когда не помогает, а наоборот, во вред тебе идет недостаток. И...
хотя, да, довольно понятная штука такая, прям как будто очевидная, как будто везде такое должно быть. Почему я никогда об этом не думал?
Опа, да. Расскажу про книгу в целом. Про то, как она написана, про то, что там есть. Whitehack на данный момент существует уже 4-я редакция. Водил я и читал я тоже только 4-ю редакцию. При прочтении складывается ощущение, что автор так зажато и так сильно думал над тем, чтобы в минимальном количестве текста передать максимальное количество полезной информации, что в некоторых местах он как будто перестарался бывало, потому что есть абзац, в котором каждое предложение важно, и каждое предложение местами немножко проразное. И если ты пропустил одно предложение, это, например, в классах такое есть, то ты мог упустить какой-то прикол дополнительный. Это вот вау. Вдобавок есть ощущение, что особенно при первом прочтении возникало иногда, что ты читаешь какую-то игру как будто то ли для своих, то ли что-то такое, потому что, например, глава со созданием персонажей начинается с примеров персонажей, но ты читаешь эти примеры, и без контекста тебе ничего не понятно, что это за цифры, что это за слова. После того, как ты перечитываешь главу целиком, ты возвращаешься, и тебе почти все понятно, но все еще не все понятно. И вот в некоторых местах в книжке такое есть, что ты читаешь такое, ой, такое, кажется, я пойму это позже, потому что я еще не могу это понять. Благо книжка небольшая. Еще книжка очень простая, она там в одну колонку, никакой чумовой верстки нет, в ней даже иллюстраций нет. Единственное, что максимально близко похоже на иллюстрации, это почти ASCII-арт такой, который напоминает roguelike игры. Там их в книжке всего штук 5, наверное, на всю. Белый фон, черный текст. Максимально все просто. Это если мы говорим о вайтхаке в общих чертах. Сейчас, чтобы было максимально понятно, какой же сбор-разбор без создания пары персонажей и разыгрывания парочки сцен.
Персонажей создавать,
да. Как это здесь происходит? У нас есть у персонажа 6 характеристик, которые, как я и говорил, накидываются случайно. Мы же будем говорить про змея потом. Поэтому это у нас фэнтези. Максимально простое лубочное фэнтези. Поэтому давай в контексте приключения. Тут, наверное, пару слов для слушателей, если вы вдруг хотите накидаться вместе с нами. Представьте себе, обычный фэнтезийный мир, есть городок под названием Брэндонсфорд, рядом течет река, вокруг лес, это граница цивилизации. Южнее уже всякие неизведанные земли. На севере где-то цивилизация находится за горами. И вот эту территорию вокруг Брэндонсфорда уже который день терроризирует дракон. Его видели, к нему пытались, его пытались местные охотники засаду на него устроить, но он их почти всех убил, поэтому люди сейчас все боятся, из города не выходят. И глава города хочет вам дать денег, чтобы вы избавились от этой напасти. А вы приключенцы всяческие. Вводная это простая. Да. А теперь мы 6 раз бросим 3D6, бросаем 3D6, смотрим сумму, это наша сила. Бросаем 3D6, смотрим сумму, это наша ловкость.
У меня 7-8 в основном, только тафнес и харизма 12-1, соответственно. Слушай, так учится, что должен быть паладином по стандартным D&D-шным этим представлениям моим или чем-то таким.
Так, кто у меня получился? У меня получилось силы 13. 13 это уже так нормально. 15 это достойно. 13 силы, 6 ловкости, 7 выносливости, 15 интеллекта, 8 мудрости и 17 харизмы. У меня было 5-6-6.
Неплохо. Слушай, я не настолько харизматичен, как ты. Возможно, просто приятные парни, которым можно доверить какое-нибудь задание.
Вполне себе. После того, как мы набросали наши характеристики, у нас в голове может, и не может, а будет вырисовываться концепт того, что это у нас такой за персонаж. Характеристики здесь нужны для решения каких-то задач. Когда персонаж наш хочет что-то сделать, не связанного, как правило, с боем, потому что, например, твой бонус атаки — это отдельная сущность, не зависящая от характеристик, ты совершаешь проверку одной из характеристик. Есть некоторые приколюхи, например, чем выше у тебя интеллект, тем потенциально больше языков ты можешь знать. Вот такие, это вот такие тоже мелочи, которые там где-то в тексте написаны в абзаце, и которые можно пропустить. Я часть из них узнал по... Есть неофициальные листы персонажей для Whitehack, которые сделаны в виде такой большой таблички в, по-моему, Google документах, которую можно распечатать. И там рядом с характеристиками как раз написаны все эти плюсы. Я, если не забуду, оставлю в описании подкаста ссылочку на них. Так вот, следующее, после того, как мы выбрали, набросались характеристики, мы выбираем класс по поводу абстрактности этих самых классов. Их тут на старте 3, и также в книжке есть еще 3 сверху. Однако автор говорит, что вот эти вторые 3 класса — это редкие классы, rare classes они здесь называются, и давать их желательно после того, как один из персонажей помер, и вот уже второй и дальше персонажем, можно уже не 3 класса, а 6 давать больше выбора. Сегодня поговорим про 3, которые есть по умолчанию. Остальные можно будет в книжке прочитать. 3 — это Strong, Deft и Wise. В чем они выражаются? Strong — это персонаж, который полагается на
силу.
Strong — сильный. И на свои боевые всяческие навыки. У него могут быть дополнительные приколюхи в бою. Например, у него может быть особенность в том, что он может забираться на больших, на противников, которые больше него, и из-за этого получать какие-то бонусы. Там есть несколько таких вот вариантов, их, по-моему, штук 8, и ты при получении уровня можешь выбрать разные себе. Также вторая особенность Strong — это в том, что боевые конфликты он может извлекать дополнительную выгоду из конфликтов. К примеру, если у монстра есть какая-то не боевая сверхспособность. Например, монстр может чуять золото. И если ты как сильный персонаж нанес ему добивающий удар, у тебя появляется такая способность. Ты можешь сказать, что я хочу себе эту способность. И до тех пор, пока ты не поменяешь ее на что-то другое, она у тебя будет.
Да, знаешь, у тебя нету воина, но есть кто-то похожий на воина.
При том, что, опять же, можно, например, быть формально, у тебя vocation может быть клерик, но ты можешь быть strong клерик.
Угу.
И в зависимости от того, какие ты себе приколюхи навертишь, это может работать. А следующий класс Deft — это омаж на специалиста. Чувак, который хорош в большом потенциально списке всяких вещей. В чем это выражается? Обычно наш vocation, вот, например, там, сильный клерик. Если наш vocation клерик, то мы свой vocation пишем рядом с какой-то из характеристик. Например, там, с, не знаю, с интеллектом. И если мы проверяем интеллект и то, что мы клерик нам помогает, мы с преимуществом делаем. А вот Deft, он пишет свой vocation просто сверху. И он работает на все его характеристики. И второе, что есть, и особенно у Deft, это то, что здесь каждые несколько уровней, начиная с на первом уровне у него есть один так называемый слот. И у Стронга тоже есть слоты. И в слоты Стронг записывает какие-то механические приколюхи, типа возможность забираться на больших врагов и получать от этого преимущество. В каждом из своих слотов Deft пишет так называемый attunement. Это то, в чем Deft особенно хорош. К примеру, у нас может быть эльфийка-охотница, у которой в первом слоте есть ее очень клевый лук и ее знание местных лесов. Что это значит? Одномоментно у тебя в слоте может быть активна одна вот эта сущность, то есть либо лук, либо знание лесов. И раз в день ты можешь ее активировать. В чем это выражается? Сложные задачи, связанные с тем, что у тебя активировано, даются тебе вообще без проверки. А задачи, которые почти невозможные, требуют обычной проверки. Например, это эльфийка-охотница, если у нее активирован лук, она может за 100 метров, натянув его, выстрелить и попасть песцу какому-нибудь или лисе ровно в глаз, чтобы не повредить ее шкуру. И это может потребовать обычной проверки, потому что это почти невозможно, но все-таки не невозможно. А если она просто хочет выстрелить в голову какому-нибудь персонажу с нескольких шагов, это вообще не потребует никакой проверки. Получается, Deft, он, с одной стороны, разноплановый за счет того, что у него vocation работает на все характеристики, а с другой стороны, узкоспециализированный и может делать почти невозможные штуки. Также есть еще всякие приколы, но это детали.
Сейчас пока сложно как-то все, я прям даже подустал.
Да, это сложно объясняется в начале, как обычно это бывает. В игре понятно все. И третий наш класс — это Wise. Wise — это чувак, который может творить чудеса. Это могут быть заклинания, это могут быть какие-нибудь там молитвы, колдунства и прочее. От заклинаний нам нужно только одно. Нам нужно название. И все. Все остальное решается по ходу дела. У Вайза такая же система со слотами, как и у Дефта. То есть у него на первом уровне есть один слот, в котором есть несколько, назовем это, ячеек. Как происходит чтение заклинания, Вайз платит за произнесение заклинания здоровьем. Это вот ограничивает его, во-первых, то количество заклинаний, которое он может произнести, потому что иначе здоровье кончится. И на Вайзе не работают, например, зелье здоровья. Он может только естественным образом восстанавливать свое здоровье. И также это ограничивает мощь его заклинаний, потому что когда у тебя есть только название, можно попытаться придумать очень много всего. И получается, в процессе, когда ты хочешь произнести заклинание, ты, исходя из того, какое у тебя название заклинания, какой у тебя vocation, то есть призвание твое. Если там ты жрец, и если ты маг, это может по-разному работать. И то, насколько мощным ты хочешь, чтобы это заклинание получилось, вы с ведущим прикидываете, сколько здоровья может потратить твое заклинание. Получается так, что в случае Wise ты можешь потратить либо 0, либо 1, либо 2, либо D6, либо 2D6 здоровья при произнесении заклинания. И, соответственно, если ты хочешь, чтобы оно было круче, это будет стоить тебе больше здоровья. Если ты каким-то образом понижаешь его стоимость, например, ты можешь сказать то, что там после произнесения заклинания на меня какой-нибудь негативный эффект будет. Или то, что это заклинание
слабее эффектом.
Да-да-да. Или, например, тот эффект, который я хочу получить, он прям идеально совпадает с названием, которое я написал. В этом тоже есть прикол. Ты можешь написать какой-нибудь призыв нефритового бобра. Это может быть твое заклинание. А может быть заклинание пламя, например. В первом случае оно очень специфично, но из-за этого его будет дешевле произносить, потому что ты прям ровно вписываешься. Во втором случае пламя. Его можно использовать как угодно, но из-за этого оно будет дороже. В книжке есть пример вот этих вот факторов, которые могут сделать дороже или дешевле заклинания. Примеры того, как можно написать название этих заклинаний. И там даже есть генераторы. Звучит разухабисто. По факту, на практике в игре у Уайза на старте от 2 до 4 заклинаний есть, в зависимости от его will. И при произнесении, тут, опять же, как в любом олдскуле, вы, когда это первый раз ты произносишь что-то новое для себя, вы просто договариваетесь примерно, что как это может стоить, и там впоследствии становится уже понятно. Есть ли у тебя идеи, кем может быть твой персонаж, исходя из характеристик и из возможных вот этих вот трех классов?
Да, вообще, я накидал еще одну строчку характеристик, пока ты рассказывал, чтобы у нас было три персонажа, и они были всех классов.
А, ну все, ты победил, да, тогда.
Вот, у меня, короче, есть один персонаж с довольно высокой силой и ловкостью, 12-11, а у другого есть тафнес высокий. Все. Вот, я думаю, что с высоким тафносом это будет маг, ну, это мудрец, который мудрый, или как правильно
выглядит? Вайс, да.
Да, а другой будет с этим сильным.
Окей.
А тебе остается тогда умелый.
После того, как мы выбрали класс, запишем себе остальные значения, которые в нашего персонажа приезжают из нашего класса. Во-первых, мы пишем количество хитпоинтов, которые у нас есть. Это определяется броском хитдая. Да, здесь опять же привет олдскул. Что у монстров, что у игроков хитдайсы. В чем это выражается? Например, вот я дефт, и мой хитдай на первом уровне — это 1. Что это значит? Это значит, что на первом уровне я кидаю 1 до 6, у меня выпало 1, и у меня 1 хитпоинт.
Так, а у меня, получается, у стронга 1 плюс 1.
В случае стронга у тебя 1 плюс 2, то есть ты кидаешь D6 и прибавляешь к результату 2.
Это будет 4, и да. У умного, получается, будет 3.
Помимо хитпоинтов, еще от класса зависит AV, так называемый, это attack value. Это то, что тебе нужно выкинуть, чтобы попасть атакой. То есть, например, даже если у тебя низкая сила, это не страшно, так как твое умение сражаться зависит от твоего класса. В случае дефта это 10, в случае стронг это 11, а в случае вайс это тоже 10.
Еще сейв бросок я вижу, да, тоже так же.
Да, да, здесь еще есть SV, это универсальный спас бросок. Когда мы проверяем характеристики, это значит, что наш персонаж хочет сам что-то сделать, и мы проверяем, чтобы посмотреть, преуспел он или нет. Спас-бросок — это когда вдруг внезапно с нашим персонажем происходит что-то, как правило, нехорошее, и его спас-бросок — это попытка инстинктивно как-то на реакции, на опыте избежать этого, когда времени думать нет. Поэтому это отдельная сущность. Также рядом с спас-броском мы пишем черту, ту самую, которая может использоваться как во благо, так и во вред.
Мой умный может быть, иначе, но он мягкий. Ну, типа толстый.
А, окей, да, звучит хорошо.
То есть где-то, если нужно там что-нибудь аккуратно протиснуться, то, наверное, не пройдет, а если там попадешь откуда-нибудь или это, чем-нибудь тупым бьют, может быть, как-то поможет, не знаю.
Справедливо.
Или это, если пытаются травить, а ты такой, это, ты толстый, не сразу помрешь.
Да, звучит хорошо. Я напишу о том, что я азартный.
Вот, а сильный, короче, у меня у сильного получилось воли 3. Хочу написать тряпка. Ну, не совсем тряпка, что-нибудь такое, типа это... Как можно обозвать человека, который видит опасность там, где даже ее нет? Параноик, может быть?
Да, параноик, да. Это легитимно.
Так, я вижу, что нам уже нужно по две аж группы составить. А что такое Rises? Последний столбик там, пока ничего нету.
При получении уровня у нас появляется возможность характеристики повышать. Когда у тебя первый один рейс происходит, значит, ты можешь повысить какую-то из характеристик на один, любую. Начнем с вакейшена. Давай подумаем. То есть это наше призвание наших персонажей. Типичные лубочные фэнтезийные персонажи. Но при том, что здесь, так как мы пишем это просто текстом, и потом мы это используем также просто текстом, мы можем, как помимо просто воина или маг, мы можем написать что-нибудь. Ученик бессмертного колдуна, или какой-нибудь рыцарь-госпитальер, или еще что-нибудь вот в таком духе. Мы можем вот то, что у нас в голове есть, или у нас был буквально боевой математик.
Я хочу быть зажиточным магом. То есть я маг, который работает на какую-нибудь гильдию торговцев или что-нибудь такое. Мне за это сильно много платят, и поэтому я растолстел.
А в качестве торговец это может быть это какая-нибудь гильдия торговцев, это вполне может быть второй твоей группой. И ты просто, ты какой-то общий маг или ты маг чего-то конкретного?
Маг денег.
Да, ваши суперспособности очень богат. Слушай, я думаю, это должно быть как-нибудь связано с охраной караванов. Полная противоположность лучшей игры должна быть. Это человек, который караваны защищает. Что-нибудь с поиском пути, возможно, связанное. Или предвидением опасности какой-нибудь, да? Вместо того, чтобы защищать караван, просто мы туда не пойдем, потому что я знаю, что там опасно.
Я понял. То есть какой-нибудь странствующий маг или что-нибудь. Маг-путеводитель. Что-то вот такое.
Прикольно, маг. Прикольно. Маг-путеводитель, прикольно. Ну, типа, прорицатель почти, только путеводитель.
А я думаю, мой дефт будет из местных чуваков. Я думаю, что я буду пахарем. В случае дефта я просто пишу это сверху, а ты, как маг-путеводитель, ты пишешь рядом с какой-то из характеристик свою маговую путеводительность.
Ну, то есть, например, с интеллектом, да?
Да.
Или, слушай, или с мудростью, наверное, даже, потому что тогда он будет против мудрости и стоять. Так, еще у меня есть сильный чувак, да. Слушай, он может быть, как это назвать, спутником моего же мага, который будет защищать его. Все-таки, если вдруг дело дойдет до мордобоя, он может его защищать.
Телохранитель, например.
Ну, либо телохранитель, либо там вот охранник каравана, так же, да. Да, пускай будет телохранитель, действительно, это, по-моему, неплохо. Какой должен быть телохранитель? Да. Если бы это было на АДВ, я бы напротив этого телосложение написал, потому что можно было бы это защищать кого-то с помощью телосложения.
В данном случае здесь есть слой, чем еще немножко отличается от олдскула вайтхак, тем, что тут есть потенциальный такой тактикульный слой, ты можешь защищать кого-нибудь, ты можешь там сражаться, как-то в защитную стойку переходить, не в защитную стойку. Все это в результате, естественно, выражается в плюсах или минусах к чему-нибудь.
Так, ну, да, я думаю, по простому пути пойдем, пускай это будет там напротив стила написан мой телохранитель.
Угу. И можно придумать еще одну группу, это может быть либо раса, если ты не человек, точнее как, если это самая популярная в данной местности раса, в нашем случае это люди, то мы ничего не надо нам придумывать. Если мы хотим играть не людьми, то это вот сейчас на старте персонажа самое время придумать ее. Либо если это не раса, то какая-то еще одна группа. Вот, например, у тебя маг-путеводитель, он с гильдией торговцев. То есть гильдия торговцев — это может быть одна из его групп. Либо мы еще можем потенциально придумать группы позже. Только если это не раса. Расу, ну, мы не можем как-то ретроспективно придумать, что я был на самом деле гномом.
Не, давай, гильдия торговцев мне нравится у моего мага, и он мне там харизма неплохая, поэтому она будет напротив харизмы стоять.
Еще одна моя группа. Я с местной церковью, возможно, как-то я связан. Знают меня там. Это будет, пускай, рядом с той же мудростью у меня будет церковь бога-героя. Я не знаю, что это за бог-герой. Если это будет важно, мы попутно что-нибудь выдумаем. И получается так, что игроки таким образом могут привносить в мир. Тут зависит уже от ведущего, конечно, хочет ли ведущий этим заниматься, но мы не против, я думаю.
И напомню еще раз, группы могут быть какими, то есть, вот раз я написал, получается, класс условный.
И именно что с какая-то социальная группа, культ какой-нибудь, и в книжке есть прямо генератор групп еще. Дальше мы можем пройти спас-бросок, то есть ты берешь, кидаешь до 20, и если ты выкинул свой SV или меньше, то это успех. А если выкинул больше, то это провал. У меня провал. В чем это выражалось? Если бы у нас был успех, мы бы взяли свою лучшую характеристику, умножили на 10, и такое количество стартовых денег мы бы получили. В противном случае мы получаем 3D6 умножить на 10. Стартовая валюта здесь называется краунс, кроны.
Так, у меня 80 сильного. И, ого, 150 умного. Просто так умный.
Приемлемо, да. У меня получилось 90. Дальше в процессе обычного создания персонажа мы бы закупили себе всяческие оружие, броню и всякие полезные вещицы.
Порядок, мы написали значение атаки, да? То есть оружие не влияет на значение атаки?
Да, оружие не влияет на значение атаки, оружие просто наносит урон.
А, то есть, получается, я все понял. Тебя, если у меня АВ-11, то мне нужно выбросить 11 или меньше на 20, а потом, когда я это выбросил, я бросаю урон.
Именно так. И в зависимости от того, какое у тебя оружие, у тебя может быть урон там D6, или там D6 плюс 1, D6 плюс 2 и так далее.
Будем думать, что у умного у меня посох, а у сильного меч со щитом. Он все-таки телохранитель.
А у моего пахаря, я думаю, будет копье.
Вилла.
Ну да, по факту вилла, но ну, оно будет работать как копье, да, которое наносит D6 урона. Как в White Hack работает броня? В данном случае щит дает тебе плюс один к броне. Также можно надеть, например, кожаную броню, кольчугу, латы и все в таком духе. Это дает от 1 до 6 брони. В чем это выражается? Когда мы пытаемся кого-нибудь атаковать, это работает одинаково что для монстров, что для героев. Мы бросаем D20 и пытаемся сделать так, чтобы значение было... Ну, мы надеемся на то, чтобы значение было равное нашему AV или ниже. То есть, например, у меня AV 10, я бью какого-нибудь гоблина, у которого 2 брони. Я бросаю, и если у меня от 1 до 10, то это успех. Если бы у гоблина было 0 брони. Но у гоблина 2 брони, поэтому мне нужно выкинуть от 3 до 10. То есть мы вот это вот значение брони снизу не считаем.
Оно крит-провал делает.
Это значит, что удар попал, но он пришелся в броню.
А можно ли сделать броню 10, например?
По умолчанию в White Hack нет брони той, которую можно купить выше 6, но...
Ну, то есть 7 будет максимально, да? Если монстр, у которого атака, это атака value 7, чтобы он тупо ему не зачем было бросать.
Монстров, у которого атака value 7 нет, но есть монстры, у которых, например, может быть 8 брони. И в этом случае, если у тебя атака value, например, 10, то это тяжело.
Попробуй попади. Когда такая штука происходит, ну, просто так бить монстров получается бесполезно. Да, можно ли их победить просто, ну, хитростью условно, да, там, вот, столкнуть его в яму с шипами, допустим, кого-нибудь, да?
Так как White Hack — это old school, подразумевается, что мы будем заниматься именно таким. Если мы понимаем, что победить не получится, мы будем придумывать какие-то другие решения. Где-то в части для рефери прямо и говорится о том, что игроки будут придумывать безумные решения, это нормально.
А нужно ли говорить игрокам вот это вот значение брони монстра, чтобы они сразу понимали, мы это не пробьем, давайте как-нибудь отступим или вот что-нибудь хитрое сделаем, там, измажем его маслом и подожгем, например.
Говорить именно число или нет, это на откуп ведущего, я думаю. Ведущий как минимум может через описание показать о том, что, ну, ребят, у вас нет шансов.
Да, осталось, чтобы игроки были умные и это понимали. Я думаю, люди, которые играют в Old School, они понимают по описанию, что нужно отступать.
Да, ну либо можно прямо, если люди не такие опытные, например, когда я водил вот этот небольшой кампейн, там были люди, которые вообще не играли в Old School, и мне как минимум один раз посчитал нужно прямо над столом сказать о том, что, ребят, у нас тут не ДНД бои, где мы сражаемся до смерти одной из сторон. Я, конечно, ни на что не намекаю, но...
Можно отступить, да?
Можно закончить бой другими способами. И после этого это был, по-моему, один из первых боев, и после этого все поняли, и нормально все пошло.
Ну, это хорошо, хорошо.
Да, да. Да. Затем, если бы мы покупали дополнительное какое-то снаряжение, сейчас мы не будем над этим заморачиваться, просто предположим, что у нас есть необходимые вещи.
Набор авантюриста у нас стандартный имеется.
Да, да, у нас есть, например, стандартный набор авантюриста из Dungeon World. Если бы мы покупали, как это выглядит? У нас есть слоты инвентаря, 10 слотов мы можем нести на себе, и еще 5 слотов помещаются в наш рюкзак или сумку. У вас предмет может занимать один слот, может занимать больше одного, либо могут быть какие-то предметы, которые занимают 0 слотов, например, какие-нибудь...
Бумажка.
Да, какая-нибудь бумажка или что-то в этом духе. Обычно можно под это просто отвести отдельный слот и затем писать это где-нибудь сбоку. То есть у меня тут лежит там какой-нибудь камень драгоценный, а еще у меня лежит какой-нибудь ключ. У нас есть характеристики, у нас есть класс, у нас есть группы, хитпоинты. Последнее, что нам осталось сделать для того, чтобы получить рабочих персонажей в случае Уайза, это придумать ему его чудеса стартовые. В случае Дефта моего, это придумать в слот, вот как раз-таки здесь слот по умолчанию. У нас есть один слот у у всех у нас один у Wise, один у Deft, один у Strong. В случае Wise в этот слот нужно придумать чудеса, в случае Deft в этот слот нужно придумать его вот эти так называемые attunement, в случае Strong в первый слот нужно выбрать одну из его приколюх, связанных с боем. Давайте придумаем самое последнее имя для персонажа. Мой персонаж будет звать, угадай как?
Ллойд.
В точку.
Это его фамилия?
В точку.
В точку, да. Ллойд в точку.
Это татуировки у него на руке.
Моего маринеточного друга будут звать...
Может, у него номер будет? Не имя, а номер. 42, например.
Слишком длинное имя.
Ага. 7.
7, нормально. 7. Он это, не любит это имя, я называю себя Семеном, но на самом деле он 7.
А волшебника-путеводителя?
Волшебника-путеводителя? Не хочешь еще что-нибудь такое, знаешь, не местное совсем, как будто вот он это очень много прошел, такой прям купец из неотсюда.
Давай, давай, твое топ-уся имя.
Сяо Дзяо.
Отлично. Наши персонажи готовы. Мы упустили там пару деталек с закупом, там еще с чем-то, но сейчас это не важно. И вот получается, что Ллойд, Семен и Сяо Дзяо застряли в этом городке Брэндонфорде, и мы решили, что надо что-то делать, поэтому как-то нужно помочь всем людям избавиться от дракона, чтобы я мог начать дальше пахать наконец-то, а Сяо Дзяо с Семеном продолжили свой путь с лодочным караваном каким-нибудь, который здесь по реке сплавляется вверх-вниз.
Возможно, знаешь, даже мы здесь, я и второй я, ждали караван, который должен был прийти, и мы его должны были отправиться вот в эти вот южные просторы неизведанные. Там, на самом деле, там есть это и города, и все такое. И мы должны были пойти туда, но караваны нет и нет. Я его стал подозревать, что что-то это случилось, и нужно пойти проверить его. Но хоть я и знаю, как срезать дорогу и идти, но всегда проще заплатить денег какому-нибудь крестьянину, который бы нас проводил до туда.
Да, да и дракон, по словам местных, рядом, мало ли что.
Да, поэтому вот, приплачиваю тебе, чтобы довел нас. Насчет мы шли-шли, и это что-то поворот не туда, и это неожиданно все оказались в болоте. Ну, или, по крайней мере, это, не знаю, там, может быть, феи наколдовали вокруг нас болото, мы их это оскорбили, и они вокруг нас болото сколдовали. Вот так будет более эффективно.
Да, и теперь нам нужно выбраться из этого болота. Как мы поступим?
Ну, смотри, у меня, кстати, вот, я же это... У меня короткий путь есть, например, у моего мага.
Угу.
Я смогу сейчас это дело использовать?
Да, ты сможешь это дело, я думаю, сейчас использовать. Как в данном случае выражается, здесь, наверное, это будет стоить тебе один хитпоинт по умолчанию. Там есть табличка, где написано, типа, если ноль, то это в таких-то случаях можешь использоваться. И там есть такие общие примеры заклинаний. Вот один — это то, что это сверхъестественное, но все-таки то, что можно и без сверхъестественных совсем придумок достичь. Это звучит как вполне себе легитимно.
Может, да, я просто, это моя магия подскажет, типа, это где там... По каким деревяшкам можно прыгать, какие камни на самом деле устойчивы, на них можно забраться, там, ну и вот так вот выбраться из этого дела. Mm-hmm. Вот, то есть мне не нужно бросать D20?
Нет, нет, ты тратишь один хитпоинт, у тебя получается.
Mm-hmm.
Получается, я, наверное, такой, что иду, бухчу, проваливаюсь где-нибудь по колено, и ты такой, подожди, подожди, следуй за мной, след в след, и ты начинаешь идти. Я такой, чё, куда ты пошел? Он такой, давай, молчи. И у тебя еще как этот, в очень странных делах у тебя так кровь еще из носа идет из-за потери одного хитпоинта. Вот так вот, очень странные дела происходили в Whitehack, потому что как будто там это вот так и работало. Ты тратишь хитпоинты для того, чтобы колдовать. Вот, и мы такие не спеша, такие выпутываемся. А также, наверное, в какой-то момент... Семен падает и прямо увязает в этом всем. Поэтому я думаю, вытащить Семена. И так как я пахарь, то, наверное, процесс того, что я кого-то беру и вытягиваю из земли, думаю, это дает мне преимущество.
Ну, вообще, возможно, да.
Поэтому я бросаю 2d20, и у меня на одном 13, а на втором 20. 20 — это крит-провал. Но, так как я кидал 2, то у меня 13, и у меня 13 силы, поэтому я сам, наверное, тоже по колену утонув, я вытаскиваю Семена, и мы... Чавкая идем.
А я на самом деле, когда свалился, я какой-нибудь корягой что-то заметил.
Угу.
И я тоже просто хочу силу бросить.
А, давай.
Вот, и там вот под корягой была какая-нибудь херовина, которая меня привлекла. Типа, смотри, вот сейчас ну, я ее пытаюсь достать. Я не знаю, что это такое. Если будет какой-нибудь там провал условно, это будет что-нибудь очень плохое, и оно меня еще укусит, например, да? А если что-нибудь как... Если условный крит будет, там можно сказать то, что там это была какая-нибудь чудо-штука? Или так не работает?
Ты имеешь в виду по правилам самого вайтхак?
Да-да-да.
В этом случае ответ на этот вопрос, скорее всего, был бы у ведущего в данном случае. Никто, естественно, не мешает так играть. Но механик таких, что ты говоришь, то, что а, ну там что-то крутое, поднимаешь там действительно что-то крутое, то таких механик из коробки нет.
В том плане, как вот ты говоришь, там крит-провал, крит-успех, да как оно работает?
Когда ты бросаешь проверку, 20 — это крит-провал, потому что у нас руландер. А если то, что выпало на D20, совпадает с твоей характеристикой, вот как в моем случае, я выкинул, у меня выпал 13 и 20, 20 — крит-провал, но 13 равно моей силе 13 — это крит-успех. Если бы я кидал с преимуществом, у меня на обоих дайсах выпало бы меньше, ну, 13 или меньше, это был бы успех, это еще покруче успех. Там есть табличка с градациями вот таких вот вещей. Она еще актуальна, когда мы встречные проверки проводим.
Вот, а так вот, пока проверки не встречные, а просто вот против сложности, это что-то добавляет какой-то писательной штуки?
Это добавляет. Еще автор говорит о том, что потенциально может влиять то, насколько сильно ты провалился или преуспел. Если, например, я выбросил, у меня 14...
Там 19, правда?
Да, типа, если у меня выпало 14, это, ну, почти 13. Это один, может быть, провал. А если вот выпало 19, то это далеко, и это уже провал посерьезнее. Там нет жестких никаких правил на эту тему, но есть от самого автора ремарка о том, что можно еще смотреть на само значение и смотреть, как далеко оно от нужной цели ушло.
Но все-таки вот чем будет отличаться, значит, просто успех, когда ты вытаскивал Семена, от критического успеха, когда ты вытаскивал Семена?
Но в данном случае... А у нас в болоте наверняка могут быть какие-нибудь сокровища, то вот в случае крит-успеха как раз мы можем... К тебе могло что-то прицепиться в этом болоте. И мы тебя вытащили, а у тебя там что-нибудь.
Угу. Ведро раков.
Например, да.
Ну, понятно. Ну, то есть, опять же, там каких-то особых там правил, как в ПБТА, где там вот... Ты получил это и еще.
Да, особых жестко регламентированных результатов ходов здесь нет. Просто исходя из того, что у ведущего в голове есть общая картина, может быть, на крит-успехе в этом случае какой-нибудь положительный энкаунтер какой-нибудь произойдет. Может быть, к вам кто-нибудь придет, какие-нибудь местные никси, духи этого болота в виде кочек, и они такие, типа, о, вы тут чё, сейчас мы вас это...
Спасем, да?
Да, проведем куда-нибудь. Но, опять же, жестких гайдлайнов нет, олдскул, это вот олдскул.
Ну, как будто, ты, знаешь, вот оно напрашивает, зачем тогда вот это все разнообразие такое вводить, если оно особо не надо. Ну, выбрались из болота и пришли к месту гибели каравана, значит, там что-то дым какой-то поднимается, еще чего-то, да?
И мы видим, я думаю, какие-то остатки этого каравана и видим пару гоблинов. Они оба что-то тащат. Они нас заметили, как раз мы стоим еще в лесочке, и один из них выхватывает кривой меч и бросается на нас, а второй, держа что-то, пытается скрыться в лесу.
Да, один раунд разменяем с ударами, а другой побежит за этим, за вторым гоблином, который бегает, допустим, да?
Да, все так. Давай попробуем. В данном случае каждый из нас бросает D6, чтобы определить, кто из нас когда ходит. Я кину за гоблина.
Отлично. Ой, у меня 1 и 2. Ага. Это хорошо или плохо?
В данном случае, чем выше, тем лучше. Если у тебя... Сколько у тебя ловкости? Есть ли там 13 ловкости у кого-нибудь или выше?
Нет.
Тогда да, тогда у тебя 1 или 2. У гоблина выпало 3, у Ллойда выпало 4. У кого больше, тот и ходит в начале. В олдскуле монстры выглядят, и, ну, в вайтхаке, и в олдскуле монстры выглядят тоже просто. У него есть хидай, у гоблина какой-то. И в случае вайтхака там есть рекомендации по тому, как из хидая, и еще обычно есть пару значений у монстров, как, например, из хидая вычленить спас-бросок, как из хидая вычленить атак вэлью. Это почти все, что нужно обычно монстрам для того, чтобы сражаться с ними. Также, естественно, там есть мораль и правила по морали. Давай тогда Ллойд ходит со своими вилами. Я на этого гоблина в ответ крича, ой-ой-ой, пытаюсь его ударить. Я промахиваюсь, у меня 16, а мой AV 10. В следующем ходит гоблин, он, я думаю, пытается тыкнуть меня в Ллойда в ответ, потому что промахивается у него 12. Давай тогда, кто из тебя? следующий.
Давай, у меня умный сначала ходит. Это, у него палка длинная. Смотри, я хотел типа по ногам ударить, чтобы он упал. Можно ли это вот просто через атаку или проворачивать? Или это нужно было через характеристику делать? Или есть ли в этом смысл какой-то, чтобы, ну, там...
Смысл в подобных штуках есть. Ты, получается, что ты делаешь? Ты вместо урона делаешь... Вот то, что ты хочешь делать. В данном случае ты хочешь ему с ног сбить.
Да, я его просто это, под подножку я поставил. Вот,
у тебя два, это успех.
А броня у него есть?
Броня у него один, да. Да, ты прокинул, поэтому он падает, прям как-то об дерево прикладывается, что-то по-гоблински, что-то бухтит. И Семен.
Вот, а да, Семен просто на него сверху залезает и начинает его это клошматить.
Давай, да, в данном случае у тебя есть преимущество... То есть ты прибавляешь к своему AV 2 и к урону тоже 2. Ага, да, это попадание и урон.
Отлично, и 8.
О, ты прямо голову ему срубаешь с его плеч. Помереть в Whitehack персонажу игроков посложнее порой, чем монстру, но тоже можно. Ты там, если ты упал в ноль, то ты падаешь без сознания, если ты упал в минус в какой-то, то ты становишься ранен. Это отдельное состояние, которое, на которое тебе минус накладывает. Ранен считается то, что ты несешь еще 5 предметов сверху, и ты хуже восстанавливаешь здоровье. Тебя именно нужно лечить для того, чтобы снять с тебя состояние ранен.
А чтобы в группу записать?
Да, если ты хочешь без лечения, то есть если, например, нет возможности тебя полечить или нет времени, и ты, но ты хочешь снять с себя состояние ранен, то ты вот сжимаешь булки, снимаешь себе состояние, но оно оставляет на тебе какой-то шрам. И ты пишешь рядом с одной из характеристик то, какой шрам оно на тебя оставило. Так вот, мы бахнули этого гоблина. Второй, увидев все вот это, может быть, он сначала тоже хотел бы вступить в бой, но увидев, что мы лихо работаем, как команда, один подножку поставил, второй сразу же срубил голову, он, держа в руках сундучок, пытается ускользнуть. И в данном случае мы можем сейчас быстренько разыграть механику, которая в Whitehack называется аукцион. Это можно было бы решить встречной проверкой, они в Whitehack тоже есть. Просто хочется показать вот этот вот для Whitehack механ.
Зачем вообще аукцион нужен для начала, скажи?
Аукцион нужен для того, чтобы разрешить вот такую вот комплексную ситуацию, когда мы не хотим превращать ее в череду каких-то проверок. Это может быть сценой, но когда мы не хотим много кидать дайсов, но одновременно и не хотим просто встречной проверкой ее разрешить. Как будто хочется вот что-то побольше, чем просто встречная проверка, но что-то... Плюс в аукционе может участвовать больше, чем двое. То есть если встречная проверка, то это там один персонаж и еще кто-то, то в случае аукциона могут участвовать вот, например, все наши персонажи.
Угу.
Как это происходит? Ты берешь D6, ты кидаешь D6, смотришь на него значение и не показываешь это значение остальным.
Угу.
Сейчас я для примера кину за гоблина и скажу, сколько там, чтобы объяснить, как это работает. У меня выпало 6. Мы не знаем, у кого что выпало. И в результате весь аукцион решится одной проверкой. Каждый из нас сделает, либо вообще не сделает, либо один раз кинет кубик. И в данном случае, так как мы хотим поймать его, он по лесу побежал, мы побежали по лесу за ним. Это, скорее всего, проверка ловкости будет. На то, чтобы именно догнать, свалить. И мы смотрим на нашу ловкость, и мы мысленно прибавляем к своей ловкости то значение, что выпало у нас. Например, у гоблина, например, 10 ловкости, гипотетически, у меня вот выпало 6. Значит, я прибавляю к 10 6, у меня становится 16. Я буду должен сделать проверку против уже своей ловкости плюс это значение, то есть против 16. Но где тут аукцион? Аукцион вот где. Кто первый проверку преуспеет, тот и победил в этом аукционе. Поэтому важно, в каком порядке мы будем эти проверки совершать. Потому что ты можешь делать только одну. То есть если ты провалил, уже тот, кто за тобой следует, он уже совершает проверку. Если ты победил, то все, аукцион заканчивается, ты молодец. Чтобы определить порядок, мы делаем ставки так называемые. И эти ставки равносильные, когда ты атакуешь, у тебя есть такой ранг успешных проверок. Если у тебя AV 10, то он от 1 до 10. Все, что выше 10, это провал. А броня — это то, что твой успешный, твой вот этот вот пояс успешности, оно снизу еще ограничивает.
Сужает.
Да, сужает. И в данном случае, делая ставки, мы как бы добавляем мысленно себе брони такой.
Брони для броска.
Да, именно так. Я могу сказать, что, например, я ставлю 2. И вот, например, я как гоблин, у меня, например, 10 ловкости, и 6 у меня выпало. То есть, когда я говорю, что я ставлю 2, в случае проверки я должен буду выкинуть от 3 до 16. После этого кто-нибудь может поставить либо выше, сказать там 3 ставлю, или там 10 сразу. Либо сказать то, что я ставлю просто единичку, и на этом ты выбываешь из вот этого круга ставок, но ты все еще можешь делать проверку. Соответственно, ты можешь либо поставить выше, либо поставить просто единичку. Будешь ли ты ставить выше?
Давай я 3 поставлю.
Так.
За Семена.
Так, а Ллойд поставит 4, а гоблин такой, а я 5 ставлю.
Блин, у меня тут Сяо выбывает, а Семен ставит 6.
Все такие говорят. Ну все, короче. Больше никто не хочет ставить? И получается так, что у тебя ставка больше всех, поэтому ты первый же делаешь проверку. Если ты провалил, то делает тот, у кого следующее повышение ставки, то есть гоблин. И так далее до тех пор, пока у нас не останется последний. Последнему проверку делать не надо, оно автоматически выигрывает.
Ну давай, я это... Плащ меня развивается, я бегу в лес.
Давай, да. Плюс еще можно, когда ты повышаешь ставку, накидывать какие-то описательные штуки, типа, ну что персонаж делает, типа, чтобы повысить ставку. Но, думаю, уже разыграли, поэтому да, давай проверку.
У меня 15.
Абсолютный успех — это критический успех, потому что нужно было 15, выкинул 15. Поэтому, во-первых, ты побеждаешь в аукционе, и ты очень... Опиши, как ты словил этого гоблина.
Я бегу за ним, он бежит от меня, и вот он уже пытается прыгнуть в реку, а я его за ногу хватаю, когда он прыгает в реку, и вот это... Держу его за ногу.
А, отлично, и ты просто его вытаскиваешь, а он этот... схватился за этот сундучок, и ты вот прям так... Ух, типа, да, куда... Да, да.
Попалась рыбонька.
Вот так играются механика аукционов. Если бы это была встречная проверка, я бы кинул за гоблина, ты бы кинул за кого-нибудь еще, мы бы сравнили результат. И у кого степень успеха выше, то есть у тебя может быть просто успех, крит успех, ты мог с преимуществом кидать, а он там мог кидать наоборот с помехой. И вот в зависимости от того, кого что, мы бы разрулили результат. Ну что ж, White Hack выглядит как-то так. И если подытоживать, вот так выглядят персонажи, вот так выглядит общий игровой процесс.
Если честно, мне очень понравилось несколько моментов. Идеи с группами прикольные.
Вот согласен.
Вот, аспекты, которые ты накидываешь, а ты, и что-то привнести в игру можно, и они сами по себе выглядят достаточно интересно. Слушай, они простые и интересные одновременно. Нравится то, что отдельное значение для атаки есть, то, что у тебя атака не привязана к условной силе. Есть. Вот, а в таких играх, ну как ни крути, все равно ты будешь кого-то бить, и тебе хочется, чтобы у тебя было значение атаки повыше. Я бы еще убрал нахер вообще бросок атаки, ну это как урон, точнее. Атаку бы оставил, урон бы убрал. Просто чтобы там какое-нибудь стандартное значение было бы, да и все.
Ну, в данном случае, извини, я перебью, в данном случае, когда у тебя, например, на начальных уровнях хит дай просто 1d6, у тебя выпал, например, 3, и у врага урон d6, я бы не стал убирать, потому что это порождает очень прикольные моменты, когда у нас было какое-то количество тогда, когда я водил, и вообще много где в олдскуле это отдельный прикол, когда ты такой, у меня 2 хитпоинта, а враг кидает, у него выпадает 1, и все такие, дыхают очень громко.
Что еще прикольного было? Ну, слушай, что это не то чтобы очень разнообразный, скажем так, это большое какое-то количество механик, за которые можно было бы зацепиться. Оно как будто бы все в тему, но какие-то несостыковки, как вот у твоего умелого парня с перенастройкой слотов странными показались. Броня вроде, ну, понятно, как работает бросок. А, вот, ну да, сам по себе бросок вот этот с разными градациями, где на самом деле ничего ни хера не прописано толком. Оно вроде забавно, но если ты это делаешь, ну, напиши тогда. А если это писать, то это слишком сложно, возможно, станет в какой-то момент жизни.
Да, но не знаю. В книжке написано оно больше как именно советы. И где оно вот точно влияет, это в встречной проверке, это там, где оно используется. Потому что ты можешь просто степень сравнить и посмотреть.
Ну, неплохо, неплохо. В среднем у меня такое довольно приятное впечатление осталось от системы, как будто в это можно играть.
Я тоже поддержу по результатам. Я 5 встреч отводил. В это действительно можно играть. В это можно играть в разное, потому что в данном случае, так как мы в контексте змея, черного змея, у нас тут фэнтезийные, но никто не мешает и в sci-fi, в какой-нибудь еще во что-то, потому что все это абстрактно. Все эти классы абстрактные, группы тоже можно написать какие угодно. Исходя из того, что мне мне понравилось, это то, как я и говорил в самом начале, местами, как она написана, когда ты читаешь, не понимаешь, читаешь дальше, а потом возвращаешься и как будто все еще немножко не понимаешь, как будто у тебя какого-то контекста не хватает все еще. Но это не на уровне того, что ты вообще не понял, что происходит, и ты просто не осознаешь правил, а на, вот на уровне того, что ее нужно прочитать, а потом вернуться и в каких-то еще других местах.
И еще раз прочитать.
Да, да, и еще раз прочитать. Плюс в том, что книжка небольшая, что это не страшно, но как будто пережали с редактурой.
Еще, знаешь, что я не сказал? Я когда-то рассказывал про особенности классов, я чуть не уснул. Они были настолько интересными.
Когда ты в результате-то в игре играешь, это все понятно, но тебе вначале нужно вгрузить, особенно за Дефта и за Уайза, про то, что слот, но слот это не просто слот, а там их два. А в случае Уайза это может быть 2, 3 или 4 Miracle, в зависимости от того, какой у тебя вилл в начале. Чем выше, тем больше у тебя может быть. А вот эти вот Miracle, ты вот вроде можешь написать название, а как написать название? А вот, вот так. А в случае Дефта ты там можешь написать какой-нибудь там питомца, там ты выбор из 5 вариантов, и ты такой, о, да, тебе нужно очень много всего осознать прямо с порога. Тебе сложно сказать так, что, ну, воин, ну, ты понимаешь, кто такой воин. И здесь тоже, конечно, можно сказать, что, ну, ты понимаешь, что такой маг, ну, ты понимаешь, что там стронг, это, ну, как бы воин, и там дефт это какой-нибудь там, ну, олдскульный специалист или какой-нибудь там разбойник или монах или еще кто бы то ни был. Это есть такое, что нужно как-то въехать вначале. И игроки, с которыми мы играли, в начале им тоже потребовалось немножко осознать. Вживую это, возможно, проще объяснялось, и у нас не возникло такого, что мы прям зависли, но я порой тоже ловил себя на том, что я как-то слишком много говорю, потому что мне нужно очень много всего сказать сразу, с порога.
Вайтхак выглядит как губка, в которой много воды. Ну, когда ты, она, это, ты эту воду не видишь, потому что ее оттуда все выжили, когда кажется, ты когда ее нажимаешь, она выходит из тебя.
Из глаз в виде слез.
Да-да-да.
Группа здесь это и хорошо, и сложно. Потому что, с одной стороны, вот сейчас, когда мы создали персонажей, у нас все хорошо понятно.
Да, их мало, а они все на месте. А если вот ты прокачиваться начинаешь, у тебя их будет больше, 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 на этот момент.
Да, в случае...
Их даже достаточно.
Да, в случае прокачки их становится больше. Их не становится много, но их становится больше. Плюс, если ты прокачиваешься и повышаешь характеристики, например, у тебя был низкий toughness, и, угу. И как, если ты повысишь его выше определенного порога, у тебя одна из группа, которую ты написал, в честь того, что ты инвалид, у тебя низкий toughness, она пропадает. И получается так, что вот, по крайней мере, в случае змея у нас как было, это локальное камерное приключение, где у нас есть один город, еще несколько каких-то штук вокруг, и больше ничего нет. И персонажи прокачивались быстро, потому что я решил, что как-то неловко будет, если мы прокачаемся там условно на один уровень всего, поэтому мы закончили там кто-то третьего, кто-то четвертого уровня, что быстро для олдскульных таких вот вещей. Исходя из того, что мы не очень много где побывали, мы побывали, естественно, везде, где можно было в приключении, но фундаментально это не очень много где. Ближе к концу начались затупы с тем, а что придумать-то еще, потому что придумывать то, что есть у других персонажей, как-то вроде не очень увлекательно привязываться к одной и той же группе. А так задумать что-то совсем со стороны можно, конечно, но не так интересно. Да, в случае более медленной прокачки и больших
масштабов,
да,
мира.
Да, большего ассортимента декораций, скажем так, с этим проблем будет, я думаю, меньше. Все решается просто прокачкой помедленнее. Мы специально получали больше опыта, чем сам Whitehack рекомендует, просто чтобы посмотреть, как оно вообще это выглядит. Также вот эта вот тактикульность боевки, мы не трогали ее в моей компании, мы трогали ее вот максимум на уровне, в котором мы попробовали. То есть ты вместо урона делаешь какое-то особенное действие. Но я в целом небольшой любитель тактикульных каких-то приколов, и Whitehack для меня это в первую очередь это какой-то олдскул, а там нет никаких отдельных тактикульных приколов. Максимум это вот то, что мы делали. Там нет тактической секты в Whitehack. Я поддержу, играть можно, играть, если вам хочется найти что-то вот вроде олдскульное, но которое можно натянуть не только на фэнтези, то Whitehack это подходящий вариант. С одной стороны, можно сказать, что это вроде ни туда, ни сюда, вроде у нас тут вроде олдскул, а у нас какие-то что-то группы есть, какие-то там, какие-то классы абстрактные.
Оно не пахнет нафталином, если быть честным.
Можно сказать, что это как-то не то, не сё. А с другой стороны, возможно, тебе, дорогой слушатель, как раз такое и нужно. Тебе нужно, что вроде бы олдскул, потому что олдскул. Это прикольно. Но тебе не хочется какой-нибудь там ОСЕ водить или еще что-то в этом духе. Тебе хочется более свободных каких-то...
отношений.
Я могу рекомендовать White Hack как игру, которую стоит. Стоит ли ее просто читать для того, чтобы что-то новое почерпнуть? Фундаментально мы все это видели в других играх, но на фундамент олдскула, не знаю, складывалось ли такое до этого или нет.
В целом, любая игра — это набор советов, как играть в ролевые игры, поэтому если хочешь почитать, почему нет. Все лучше, чем очередной набор советов, как сделать вашу боевку лучше.
Справедливо. Просто некоторые игры, когда читаешь и думаешь, что играть в них, ну, не знаю, буду ли я, но я могу рекомендовать как штуку, которую можно прочесть. А здесь же, ну, в это надо играть. Тут все просто, игра рабочая, игра пережила уже вот четвертая редакция, и никаких проблем у нее, судя по всему, нет. Подвал ставит класс. А теперь мы поговорим про змея. Будут спойлеры.
Бегите, глупцы.
Да. Поэтому, если ты, дорогой слушатель, хочешь поиграть в змея, то ты дальше не слушай. Ты выключай, и все. И потом возвратись сюда, когда тебя ведущий поводит твой.
Или ты поводишь. А, если ты поводишь, то
ты можешь. Если ты поводишь, то слушай, да.
Если я правильно помню приключение самого, я его читал. Да, там, ты, в принципе, писал завязку, оно так и есть. Там, вроде бы, есть несколько вариантов, которые там предлагают, откуда же вы можете нарисоваться в этом поселении, откуда прийти, мне память не изменяет. Вот. И, как обычно бывает, дракон — это основная проблема, но не единственная.
Приключение само написано изначально под BX, поэтому у него олдскульный формат написания того, что у нас есть локация. В локации есть несколько действующих либо лиц, либо фракций. Есть вот ситуация какая-то. У нас тут нет прописанного сюжета и прочего вот этого безобразия. Поэтому у нас есть действующие силы, есть какое-то окружение. В это окружение влетают наши герои, начинают что-то там мутить, и все это варится, взрывается и прочие веселые штуки. Как обычно, у нас есть какие-то слухи, как Масса сказал, почему вообще персонажи игроков могут влететь во все это. То у нас тут вообще есть, да, у нас есть дракон, у нас получилось так, что дракон терроризирует, и сюда больше не выходят в этот лес местные люди. Этот лес потихонечку становится все более и более обжит феями. Феи здесь — это не маленькие волшебницы с крылышками, здесь это от английского fairy, то есть это сказочные существа всяческие.
Проказницы.
В данном случае есть какие-нибудь фавны, здесь есть никси, это такие маленькие духи воды. Здесь есть там тролль, здесь есть лепрекон, есть еще клурикон, о которых я даже не подозревал, но это такие маленькие дед с большим носом, который волшебный дед маленький.
Который любит бухать.
Да.
Что делает его еще большим дедом.
Да. И приключения из-за этого, из-за того, что тут есть всякие сказочные штуки, даже сам дракон — это не рептилия какая-то, которая над златом чахнет.
Летает на крыльях.
Да, то есть тут дракон, конечно, над златом чахнет, но это...
Но делает это совершенно иначе.
Да.
Это не то же самое.
Это на самом деле один из NPC, которого настолько сильно поглотила жадность, что он убил своего брата из-за этого и переродился в дракона, а потом убил еще всех остальных своих братьев.
Семейная драма.
То есть оно вроде фэнтезийное, но вот этот вот налет сказочности, он приятно делает. Изюминка какая-то появляется.
Он такой довольно минимальный на самом деле, но этого, оказывается, достаточно.
Да, справедливо. То есть это приключение, получается, там на 4-5 встреч я отыграл за 5. Господин Саша Бузуев из «Бухать, колдовать», он водил его 2 раза, по-моему, и оба раза это было 4 раза.
Ну как, он водит его каждый раз, по-моему. Это, мне кажется, он уже больше его водил. С его слов он как будто, знаешь, это каждый день его водит.
Неплохо. Вместо зарядки, да, провожу.
Он скоро будет уводить за 1 встречу, мне кажется.
Я отвожу это приключение за 2 встречи, а я за 1. Видите. Я считаю, что в это можно поводить, потому что если ты, дорогой слушатель, слушаешь, играть ты в это не будешь, ты это будешь водить. Но не все так тут есть острые углы и некоторые проблемисы, с которыми я, по крайней мере, столкнулся и при чтении, и при вождении. Когда ты Mass читал, у тебя было ли в голове что-нибудь? Mass хотел провести его по ICRPG, но никто не пришел. Это упущение. Вы что вообще делаете? Такую возможность упустили.
Было прикольно, что в отличие от стандартных приключений по D&D, которые по 20 раз повторяют одну и ту же информацию, здесь такого нет, и большое вам спасибо. Местами было немножко непонятно, но, возможно, это я просто читал не тем местом, которым нужно читать.
Например?
Например, про братьев, которых вот дракон убил. Было это не очень очевидно написано, как мне показалось. И какая-то чересчур большая активность по тавернам в этом маленьком городишке меня немножко смутила. Вот. А все остальное было забавным. Я помню, там вот эта история, где травница вроде, да, которая влюбилась в кузнеца и кидала ему записки, а он дурак читать не умеет. Думал, что за ним это злые духи следят.
Это абсолютный успех игроков, просто разорвало на этом моменте. Поддержу по поводу таверн. Там город, человек на 150, и там две таверны. Мой внутренний любитель того, чтобы все было правдоподобно, сначала не понял, ну, как это две таверны, зачем. В моем случае все решилось органично. У нас один из персонажей был местный, и он был местный алкаш. И это был дворф и его брат. В этом городе у него была пивоварня. Знаешь, я такой, ну, знаешь, второе это не таверна, это пивоварня. И вот этот вот маленький клурикон приходил пиво пить именно в пивоварню.
Ну, там логичнее пить пиво, согласен.
И поэтому у меня так все разрулилось приемлемо. Вот, это вот одна потенциальная проблема, которую у тебя, дорогой слушатель, может возникнуть при чтении. Вторая проблема это то, что там эти дворфы, семья дворфов-братьев, один из которых в дракона превратился, они нашли, почему он превратился, и его поглотила жадность, они нашли проклятый клад в одной из пещер. И этот проклятый клад, блин, пирата.
Ну, если клад, то чей пират?
Справедливо, только там река и горы. Там нет никакого. Там море нет.
Знаешь, если бы это был какой-нибудь остров, то был бы похер.
Да, было бы... Вот, это, кстати, хорошая затея. Это можно сделать на острове, справедливо. Как Саша Бузуев мне говорил, он в одной из игр сделал этого пирата просто воздушным пиратом. Он был на каком-то там дирижабле или...
Ну, в другом можно сделать из пирата, сделать какого-нибудь викинга условного, да, и вот они там по реке плыли, и вот он это...
Да, кстати, справедливо. Там из... Потенциально у этого пирата еще проклятый кортик, но кортик можно зарекинить под что угодно, на самом деле. Да, да, это тоже хорошая идея.
Под каролинский меч его можно зарекинить, да. И все.
Третье, за что у меня зацепился глаз, это за разбитый караван, вот к которому мы шли в рамках нашего сбора, разбора.
А с ним что-то не так?
На первый взгляд кажется, что непонятно вообще, чё, какой караван. Там же еще, по-моему, было в описании этой сцены, там было что-то про телеги, еще про что-то. И там есть карта приключения. И этот караван там просто посреди леса торчит. И не очень понятно вообще, что он, откуда, куда. Понятно вроде бы, куда он шел, скорее всего, в Брэндонсфорд, но не дошел. Но вот то, что его посреди лесность, смутило меня.
Если у вас есть река, вот вы там в средневековье, у вас есть река, и вы какой-то черт не плывете, а едете на телегах, то это очень большой вопрос.
Да, да. Именно поэтому в том компании, в котором я водил, это был караван, который шел по реке на нескольких лодках больших.
Не, ну, конечно, река может быть вонючкой какой-нибудь, и там, собственно, это...
Но я решил, что там достаточно для того, чтобы, по крайней мере, большие лодки помещались. Он еще так на карте в лесу, но он так чуть поближе как-то к реке, и я такой, ну, нет, все, он будет у реки. Там заодно получилась очень забавная сцена. Они, когда пришли к этому каравану, там были гоблины, они там что-то растаскивали, они с грустью посмотрели на тела торговцев, у которых дракон подкусывал пальцы, головы и вот это все. Пальцы откусывал, потому что на пальцах кольца были. Золотой дракон не нашел ничего лучше, судя по всему. В результате они обменяли пару лодок у этих гоблинов, и была забавная сцена, что там такой накрапывает дождик, и они идут на этих лодках вниз по течению. И Брэндонсфорд сначала такие, типа, о, ничего себе, типа, лодки какие-то идут. Они же там не видели уже там две недели. Они все высыпают, а потом понимают, что, короче, лодки просто везут трупы торговцев, и там так внезапно так стало мрачноватенько чуть-чуть. Потом, значит, была этот похоронная церемония. Очень забавно. Это один из таких хайлайтов, мне кажется, компании, который у нас так получился.
Там, кстати, еще есть вездесущие гоблины, которые там могут появляться и в случайных событиях. Вот где-то они прописаны, что они там есть. И там же есть какое-то гоблинское поселение, если я правильно
помню. Да-да-да, там есть руины какого-то святилища, которые гоблины облюбовали как замок. И там до этого жил один из вот этих клориконов, который как раз пиво пьет. И они его оттуда прогнали. Можно сходить к гоблинам, пообщаться с королем гоблинов.
К этому последнему гоблину у меня никаких вопросов нету. Там еще есть данж, который просто данж. И он такой, типа, это, ну данж.
А, который курган?
Да. Я что-то не понял, зачем он там находится. Ну, точнее, то, что он там просто может находиться. Ну может. Хорошо. Какого-то это... ответа, зачем он тут находится, я так и не нашел для себя.
Для контекста, там есть могильный курган, и в этом кургане похоронен сэр Брэндон, в честь которого назвали город Брэндонсфорд. И этот Брэндон какое-то количество веков назад убил дракона.
Он дракона победил.
Да, он только это другого дракона, не тот, который сейчас. Так как он такой великий герой, его похоронили вот так вот в кургане. И в этом кургане есть меч, которым он этого дракона победил. Персонажи у меня пошли, естественно, туда за мечом, потому что как же иначе. И там действительно есть прям подземелье. Из двух уровней есть уровень, который в кургане, есть уровень ниже, где похоронен как сам Брэндон, так и его братюни. Там была компания из четырех братюнь, которые пошли дракона побеждать. И вот они там и похоронены. По поводу подземелья, у игроков, у моих тоже вызывали в некоторых местах вопросы. Во-первых, само наличие подземелья большого, как я объяснил? Я объяснил тем, что этот Брэндон — это могучий герой, и, скорее всего, похороны этого могучего героя длились долго, потому что, как правило, если мы говорим о похоронах каких-то крутых чуваков, они там могут неделями длиться, а может быть и даже больше. И они явно включали в себя какие-то ритуалы дополнительные. И вот для вот этого всего безобразия, скорее всего, и был выкопан этот... Это подземелье. К этому объяснению никаких вопросов не возникло. Было пару вопросов. Там на первом уровне подземелья находится какое-то святилище местного бога, покровителя охоты, еще кого-то. Вот люди не очень поняли, на кой черт оно тут стоит и почему оно тут стоит. У меня тоже не возникло ответа. Я такой, ну, это ж, типа, если это было большое событие, может, они решили тут, ну, часовню бахнуть какую-то, я не знаю.
Ну, стоит, что бубнить-то.
Да. На первом уровне этого подземелья вы там встречаете часть гоблинов, которые сюда тоже залезли, и хотя хотели сделать это место своим новым замком. Когда вы спускаетесь ниже, есть возможность попасть на пару случайных встреч, и их всего две разных. Там есть большой скелет одного из братюнь Брэндона и череп от другого братюни Брэндона. Но при том, что в самом подземелье есть еще пара комнат, где есть, собственно, остальные братюни. Так получилось, что обе случайки случились прямо на входе. Они спускаются вниз, видят трупы, несколько трупов этих гоблинов, на них выходит там здоровый такой скелет. И тут я такой, и тут мы, типа, заканчиваем встречу, продолжим в следующий раз. Все-таки... Они сразились с этим скелетом, наступая следующий ход, следующий терн. Ну, так как здесь олдскул, терны по 10 минут, в правилах самого Вайтхака тоже это есть. Я кидаю, выпадает еще одна случайка, на них еще этот череп вылетает. Когда случайки заканчиваются, процесс исследования подземелья в олдскуле становится менее интересным. Вы все еще прожигаете ресурсы, но без вот этого ощущения того, что сейчас что-то может случиться, оно у меня в голове чуть... менее увлекательно. Потому что я думаю, можно было бы там еще навернуть несколько случаек.
Вообще, я думал то, что вот этот вот скелет братюни будет таким это бигбоем, и вы его легко не победите, и нужно будет с него как-то это подубегать иногда. А они тебя знают, его легко забороли, что ли?
А забороли не легко. Пару персонажей упало, но в результате забороли.
В принципе, игра могла закончиться пораньше, да?
Он был сложный, но не прям... У него, по-моему, третий хит-дайс, а у нас была партия из четырех плюс еще три гоблина. Ну, они там так удачно встали, что помимо коридора, там было еще ответвление, что затыкали этого чувака, плюс там были люди с копьями. Поэтому да, ну, у всех это, все напряглись.
Приуныли.
Напряглись, когда вот он это вышел. Впоследствии у нас один из персонажей решил, пока все персонажи исследуют одну комнату, он решил пойти в другую, спустя длинный коридор, естественно, напоролся там на ловушку и упал. И чуть не помер. Все остальные бросились его спасать, за ними бросились крысы. И дальше там слово за слово, в общем, все равно получилось. Все равно получилось. Мы не попробовали весь второй уровень подземелья, потому что они нашли там секретную дверь. Поэтому часть из этих энкаунтеров, я не знаю, как бы прошла. Если добавить в подземелье, как будто вот ему нужно там не две возможные случайки, а как будто еще что-то. Но это мелкая придирка. Еще одна мелкая придирка в общем, что касается всего приключения. Ситуация напряженная, потому что есть город, в городе вокруг дракон, никто не выходит, феи продолжают этот лес захватывать. Я это обыгрывал так, что каждый раз, когда они выходили в лес, он становился все более дремучим, таким все более темным, менее цивилизованным. И ситуация напряженная, но как будто стабильная. Понятно, что дракон хочет есть, и он наверняка будет что-то делать. Понятно, что гоблины, у их короля есть там какие-то амбиции, они тоже будут что-то делать. И все. Хотелось бы, как будто, понимание того,
куда все это дело будет развиваться.
И как бы все это происходило, если бы там, условно, фронт хочется, в общем, если говоря языком других игр, того, что там есть явные угрозы, они явно что-то хотят. И не нужно писать подробно, но просто как будто хотелось бы отдельные где-то, вкратце, 2-3 буллета для каждой из вот таких фракций. Гоблины, дракон, местные жители города. Там еще есть великан, который просто живет в лесу.
Ну да, но он просто чилит.
Да, я для себя просто решил так, что дракон начинает офигевать все больше и больше. Они там видят его присутствие уже там на другом берегу реки, и потом дракон нападает на замок гоблинов. Ну, а там мы уже подрулили к концу кампании. Было бы хорошо дополнительно подумать в начале тебе, дорогой слушатель, как ведущий, что будут делать те или иные стороны.
Ну, кстати, дракон неплох.
Там всегда есть вероятность его встретить, но я еще для себя решил так, что, ну, помимо того, что он будет появляться, ну, там вот прям была сцена, где... То есть, где они пошли в лес, но это был другой берег реки, они такие, о, там видны следы присутствия. Я еще делал так, что там есть таблица случайных встреч для леса, и я решил, что вот то, что уже случалось, я это заменял либо на следы присутствия дракона, либо на вероятность встретить дракона еще раз.
Mm-hmm. Неплохо, неплохо.
Вот. Таким образом, вероятность попасться, да, она повышалась. Так как это олдскульное приключение, здесь не написано прям совсем все, как я и говорил. Ну, то есть это вот мои придирки, но и там в целом есть место под всякие мелкие придумки и косметические какие-то изменения под конкретную группу, без этого не обходится, и без этого, как по мне, неинтересно. Поэтому в итоге я бы сказал, что приключение я могу рекомендовать к вождению и к прочтению. Но тут, опять же, тут как с Whitehack'ом. Если просто читать, то всю изюминку мы вот рассказали о том, что это вроде фэнтезийное приключение, но там навернута сказочность. И, в общем-то, это единственная, наверное, изюминка этого приключения. И если читать его внутри, там что-то уникального нет. Какая-нибудь золотая лиса, например, у которой золотая шкура. Вот это, наверное, ну и все, пожалуй. Вот.
Ну, да.
Поэтому тут как Whitehack. Если его читать, то никаких-то ради осознания того, что мы можем начитать что-нибудь в табличках уникального или что-то типа того, не. Но вот как приключение, которое вводить, да, его можно провести, людям нравится.
Ну что ж, раз людям нравится, то можем и закончить.
Да, это был ролевой подвал, зайду позже.
Возможно, вам даже нравится.
Да, а мы еще появимся в эфире, даже если не нравится. Да, увидимся в следующей серии. Увидимся.
Та-дам-та-дам-пам.